Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Христос и самарянка. О какой живой воде они говорили у колодца? Путь царской семьи из Тобольска в 1918 году. Почему его называют крестным путем? История снайпера Великой Отечественной войны. О том, как он спас человеку жизнь и что случилось потом. И мы продолжаем наш журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 4 главы Евангелия от Иоанна, где Христос разговаривает у колодца с женщиной-самарянкой. Он попросил у нее воды, и она... Вообще-то она очень удивилась. Действительно, эта ситуация была по тем временам просто нарушением всех мыслимых правил. Во-первых, иудеи и самаряне враждовали, и нормальное человеческое общение между ними было практически невозможно. Во-вторых, женщинам по тем временам не очень-то разрешалось разговаривать на улице с неизвестными людьми. Но это все, что называется, исторический и культурный контекст. А вот содержание этого разговора, оно, как это бывает с Евангелием, абсолютно универсально. Вот цитирую. «Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: «Дай мне пить», то ты сама попросила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». И дальше, говорит Христос, «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». О какой воде здесь идет речь? Этот вопрос я адресую священнику Антонию Лакиреву, клирику храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке. Добрый вечер, отец Антоний.
Здравствуйте. Да, для Господа Иисуса, как и для большинства его современников, образ живой воды, которая течет в жизнь вечную, был более или менее известен и понятен. Настолько, насколько эти люди вообще были знакомы со Священным Писанием Ветхого Завета, потому что этот образ используется многими пророками, когда Бог говорит через них именно в такой логике, что день спасения, спасение, которое Бог обещает своему народу, оно будет подобно живым водам, текущим в жизнь, тем, которые дают жаждущим возможность напиться. Достаточно вспомнить, скажем, слова, которые Бог говорит через пророка Исаию, 55 главе: «Жаждущие, идите все к водам». Если коротко говорить, то смысл, который сам Господь Иисус вкладывает в этот образ живой воды, которая течет в жизнь вечную, заключается в том, что Бог дает нуждающимся в жизни, жаждущим и изголодавшимся, дает некоторый источник этой жизни. Но это-то было, повторю, понятно и раньше. Но Господь Иисус говорит о том, что этот источник жизни, собственно, в нем. Когда мы слышим эти слова: «Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную», ключевое слово в этой фразе – слово «я». Дело не в том, что там существует некая жидкость химические или, я не знаю, там, спиритуалистические свойства, которые таковы, что вот она что-то там меняет. Нет. Принципиально важно для Евангелия, для христиан, то, что это Господь Иисус. Это Он дает нам ту самую воду жизни, которую Бог обещал давным-давно. Таким образом, речь идет о том, что происходит в человеческой жизни, в человеческом сердце, когда мы встречаем Господа Иисуса. Речь идет именно об этой встрече и уверовании.
Отец Антоний, а все-таки вода живая, что это в практической плоскости? Это осмысленность жизни, понимание того, что все, что с нами происходит, это не случайно, умение радоваться жизни. Что это?
Вода живая – это личное знакомство с Иисусом из Назарета. Это то, что становится источником жизни, причем этот источник не ограничивается жизнью сегодняшней, но простирается в жизнь вечную. На самом деле, понимаете, разница ведь между знакомством с Богом и незнакомством с Ним ровно та же, что между жизнью и смертью. Что дает нам жизнь? Можно так поставить этот вопрос. Что дает нам жизнь по сравнению со смертью? Чем она лучше смерти? Точно так же, что дает знакомство с Иисусом из Назарета? Вообще подлинную картину реальности. Понимаете, того, что такое наша жизнь, кто такой Бог и кто мы перед Ним. Вот буквально несколькими строчками после тех слов, о которых мы с вами говорим, Христос говорит о поклонении в духе и истине. Поклонение в истине в данном случае ведь совершенно не имеется в виду знание какой-то достоверной информации о Боге, что в конце концов для человека вообще едва ли возможно. Да, речь идет о том, что когда мы встречаем Бога в Иисусе Христе, когда мы узнаем Его, и Он становится центром, смыслом жизни, и вся человеческая жизнь оказывается соотнесенной со Христом, и наша работа, и наши отношения друг с другом, и там, я не знаю, какие-то бытовые обстоятельства, все, из чего вообще состоит человеческая жизнь, когда все это соотнесено с Иисусом, находящимся в центре, вот тогда это действительно жизнь, не подвластная смерти, которая является даром Божьим.
Бывает такое, что люди, которые со стороны смотрят на мировоззрение христиан, называют такое мировоззрение бегством от реальных проблем, в поисках утешения, какого-то иного осмысления, измерения реальности. То, что вы говорите о важности личного знакомства со Христом, не является ли это эскапизмом?
Я думаю, что всякий эскапизм, в том числе тот, который присутствует в церковной реальности, в церковной традиции, это всегда попытка убежать от Бога. Понимаете, всякий побег от реальности – это всегда расставание с Богом. И Господь, говоря о воде живой, Он говорит о том, что она становится внутри сегодняшней человеческой жизни реальной, той, какая она есть, трудной и радостной одновременно, всегда становится вот такой встречей с Богом и источником жизни, которую сам Господь дает. Поэтому нет, любой эскапизм является, повторю, крайне небезобидным искажением христианства, искажением евангельского благовестия.
Спасибо вам большое за комментарий.
И слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы говорим о событиях, которые повлияли на ход нашей истории и продолжают сегодня влиять на нас. 2018 год – это год памяти, столетие расстрела царской семьи. Конец апреля, начало мая 1918 года – это время, когда император Николай под конвоем покидает Тобольск, где он и его семья были в заключении. Далее они едут в Екатеринбург. Императрица Александра Федоровна сопровождает мужа и вместе с ними великая княжна Мария. Остальные дети остались в Подольске. Семья разделилась. Сегодня эти дни и этот выезд из Тобольска называют началом пути на Голгофу для царской семьи. Недавно из Тобольска в направлении Екатеринбурга в память об этих событиях вышел крестный ход. А в Тобольске, кроме того, 26 апреля в губернаторском доме, где содержалась царская семья, открылся музей, посвященный последним Романовым. Подробнее об этом узнаем от Александра Ренжина, художника-реставратора, действительного члена Императорского православного палестинского общества, который передал в этот музей часть своей личной коллекции. Добрый вечер, Александр Васильевич.
Добрый вечер. Ну, в первую очередь, мне хотелось бы поздравить всех нас, православных, с тем, что, наконец-то, этой весной тронулся лед. Лед забвения, и государство обратило внимание на судьбу, трагическую судьбу семьи государя-императора. Дело в том, что открылся первый государственный музей семьи императора Николая II. Город Тобольск в этом смысле место знаковое. Оттуда действительно началось восхождение на Голгофу царской семьи. И мы вот именно 26 числа спустились с высокого берега Тобола и подошли к губернаторскому дому, в котором жила все это время заключение семья. Сошли не просто так. Это был гигантский крестный ход, в котором участвовало более 3000 человек. Возглавлял этот крестный ход архиерей тюменский митрополит Дмитрий в сопровождении еще четверых епископов и архиепископов. Настолько торжественным было это шествие, и солнце в этом холодном сибирском краю почти по-летнему освещало все это шествие. Мы шли этим торжественным путем с тем, чтобы открыть это первое место, государственно признанное место, где сейчас находится экспозиция с подлинными вещами, говорящими о семье, о пребывании семьи Николая II.
Александр Васильевич, из вашей коллекции что там представлено?
Сейчас в Москве открылся музей, постоянная экспозиция в Токмаковом переулке 21, посвященная государю-императору. Это полностью собранная мною коллекция. Из нее, именно из нее, по просьбе Анны Витальевны Громовой, которая колоссальную работу провела для того, чтобы этот музей был открыт в Тобольске, по просьбе Анны Витальевны я несколько предметов предоставил на открытие этой выставки. Это личные вещи государя-императора. И сейчас из тех предметов, что я туда привез, мною было принято решение два предмета туда пожертвовать навсегда. Это вот бокал зеленого стекла с личным вензелем наследника цесаревича именно того времени, когда наследником цесаревичем государь-император будущий Николай II посещал Тобольск. Это 1891 год. И теперь в музее хранятся эти вещи. Плюс к тому еще ножницы, которые раздаривала государыня-императрица Александра Федоровна. Ножницы непростые. Они предназначены были для женского рукоделия, которым в совершенстве владела и сама, и обучала дочерей государыни-императрицы. И там, на этих ножницах, изображение государя и государыни. Эти два предмета теперь будут храниться в этом музее.
А как горожане восприняли открытие музея? Вы говорите о практически 3000-м крестном ходе. Что люди вообще говорят? Насколько у них есть интерес к этому музею?
Вы знаете, вспомнились даже какие-то хроникальные кинокадры, когда мы видим, что шествие какое-то торжественное сопровождается тем, что местные жители выходят на балконы, выходят к своим домам и благодарным взглядом сопровождают это шествие. Вот такую картину мы наблюдали в Тобольске. Видно было, что совершенно неравнодушны тобольчане к этим событиям. Для них это тоже серьезное, очень важное событие, которому они придают большое значение.
А для вас лично чем стало открытие этого музея? И вообще, почему для вас так близка эта тема? Как так получилось?
Получилось это довольно давно. Собираю я подлинные вещи, подлинные материалы по государю-императору уже более 30 лет. И уже сделал два музея, посвященных императору. Но это вот моя личная частная инициатива. На самом деле я художник-реставратор, работаю с иконами больше 40 лет. И в мои руки волею судеб попадали и иконы, и личные вещи государя-императора, что не могло, конечно, не сказаться на моем отношении к царской семье. И как мог, я по мере сил, так сказать, все, что зарабатывал, пытался вкладывать в те осколки империи, которые попадались в мои руки.
Напоследок, ваше общее ощущение все-таки каково от пребывания сейчас в Тобольске? Это город ведь связанный с одной стороны действительно с началом крестного пути царской семьи, с другой стороны сейчас там открыт музей, это место памяти.
Конечно, мы знаем об этих трагических событиях, которые начинались в Тобольске, но скорее переполняла такая радость и, в общем-то, гордость за наших соотечественников, что память о государе, последнем нашем государе и его семье жива, мы ее возрождаем, и это радость именно за то, что и государство признало, наконец-то, что есть необходимость помнить о государе и его семействе. И главное, что люди это все охотно поддержали, и всеми силами коллекционеров, таких вот людей неравнодушных к царской теме, мы все-таки сделали общее дело и открыли этот музей.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго.
Александр Ренжин, художник-реставратор, действительный член Императорского православного палестинского общества, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные тексты, которые здесь появились за последнее время или несколько раньше. И сегодня, поскольку мы много говорим о Дне Победы, хочется обратиться к одному воспоминанию, которое есть на сайте fama.ru. Это рассказ снайпера, героя Великой Отечественной войны, о том, как он однажды, совершенно неожиданно для себя, не сделал выстрела. И через очень много лет он увидел, к чему это привело. Рассказ Ивана Терентьевича Ткачева, полковника в отставке, для нашего журнала читает Александр Ананьев.
«Не убей». Воспоминания снайпера. Иван Терентьевич Ткачев, полковник в отставке. Когда началась война, мне было 19. Я ушел на фронт. Еще в школе я был самым метким среди сверстников. Гордился полученным значком «Ворошиловский стрелок» и был очень горд тем, что на фронте стал снайпером. Сам факт присутствия снайперов на поле боя наводит страх на врага. Дистанция для такого стрелка не имеет никакого значения. У хорошей винтовки мощная оптика, и часто в прицеле видно выражение глаз ничего не подозревающего человека. Убивать тяжело. Но была война, и я считал, что невозможно воевать в белых перчатках, и никогда не питал жалости к фашистам. Было ясно, если мы не выстрелим, выстрелят в нас. На моем счету сотни точных попаданий. Но однажды я не выстрелил. И Бог дал мне удивительную возможность оказаться лицом к лицу с последствиями этого поступка. Осенью 43-го года моя дивизия держала оборону на участке у белорусской деревни Турки-Перевоз. В тот вечер из штаба принесли почту, и мне в руки попало письмо, адресованное самому храброму воину. На фронт часто приходили такие воодушевляющие солдат-послания. Это письмо было от Валентины из Ленинграда. Она умоляла отомстить за убитых врагами родителей. Я был очень тронут и на следующий день исполнил просьбу. Уничтожил нескольких фашистов. Солнце уже клонилось к закату, и бой почти затих, когда вдруг в траншеях противника началось какое-то оживление. Я взял винтовку и навел прицел. Возле землянки стоял высокий худой немец. «Долговязый мой», — предупредил я товарищей. В прицеле я отчетливо увидел его лицо. Повязку на правом глазу и шрам на щеке. Шатаясь, он нес какой-то ящик в сторону окопа. Вдруг остановился, увидел своих убитых сослуживцев и застыл, оторопевший и жалкий. Из укрытия выскочил офицер, сбил долговязого с ног и сам упал замертво, сраженный пулей кого-то из моих товарищей. Я по-прежнему предельно ясно различал через оптику его глаза. Глаза, шрам на щеке, но уже не видел разметки на прицеле. Диоптрии поплыли. Я снял палец со спускового крючка. Пусть живет. Прошло много лет. В 1972 году в парке Горького в Москве проходила выставка ГДР. Я зашел посмотреть. И вдруг увидел. Немец, экскурсовод, кому-то что-то рассказывает на ломаном русском. Шрам на щеке, неподвижный левый глаз, знакомая долговязая фигура. Я не поверил своим глазам. Разговорились. Да, в 43-м он воевал на том же участке фронта, что и я. Да, он помнит тот случай. Тогда, еще не отправившись от ранения, он подносил патроны к пулемету и услышал крик «Ложись, снайперы!», но растерялся и остался стоять, пока не был сбит с ног. Вскоре его комиссовали и отправили домой. А месяца через три я получил письмо из Германии. На фотографии тот самый солдат, его жена и три дочери, очень похожие на отца, а на обратной стороне надпись. «Дорогой друг, посмотри на фотографию. Этих милых деток могло бы и не быть на свете, если бы вы тогда на фронте не проявили великодушие и не сохранили жизнь нашему дорогому отцу и мужу. Мы вам очень обязаны. Приезжайте в гости». Ответ я не написал. Просто не смог подобрать слова, впрочем, и времена для переписки с заграницей были не самые лучшие. Но всем сердцем я почувствовал тогда смысл заповеди «Не убий». И вспомнил строчки из любимого мною Блока. «Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица».
Рассказ Ивана Терентьевича Ткачева, полковника в отставке, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Текст этого рассказа можно найти на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Почти вся программа сегодня была посвящена Дню Победы, ведь мы уже практически в преддверии этого великого праздника. И, наверное, вы узнали уже первые аккорды замечательной музыки, которая звучит у нас в эфире. Микаэл Тривердиев, «Двое в кафе».
«Светлый вечер» на радио «Вера».